Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда оговариваюсь, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Корифей отечественного анимационного, а по-старому выражаясь, мультипликационного кино, режиссер и художник Михаил Алдашин. У меня сегодня в гостях. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Миша, Михаил Владимирович, чрезвычайно рад вас видеть.
Я тоже.
Если судить людей с точки зрения здравого смысла, то надо признать, чтобы делать мультфильмы, надо все-таки быть изрядным чудаком. Как говорил поэт, в грамм добыча, в год труды. Корпеть над фильмом продолжительностью в 5, 10, максимум 15 минут, несколько лет, вырисовывая каждый кадр, каждую в нем завитушку. Чего ради? В советское время у мультфильма была перспектива сыскать сумасшедшую народную любовь. Цитатами из «Простоквашино» говорила вся страна от мала до велика, интонациями Папановского «Волка» из «Ну, погоди» и Леоновского «Винни-Пуха» вся страна от мала до велика подражала. Чебурашке, крокодилу Гене и старухе Шапокляк в стране ставили памятники. Овчинка, как говорится, стоила, беспрецедентно трудоемкой и длительной выделки. Вся эта бешеная популярность и востребованность мультиков и их авторов Федора Хитрука, Вячеслава Котеночкина, Романа Качанова, Эдуарда Назарова, Владимира Попова и других в прошлом. Современным мультипликатором осталась в чистом виде радость творчества и удовольствие от создания произведений искусства. Михаил Алдашин вступил в профессию на самом излете советского времени, поставив в 1988 году свой дипломный фильм по мотивам чукотской сказки. За недолгое оставшееся до развала советской жизни время успел снять еще два прелестных пятиминутных мультфильма-анекдота «Пумс и охотник». Самый развал приветствовал анимированной агиткой «Пуч», а за последующие без малого 30 лет снял всего-то 5-6 фильмов. Правда, среди них такие замечательные, как «Рождество» и «Букашки», но все равно, конечно, динамика чудная. 4 фильма за первые 4 года и немногим больше за следующие почти 30. При этом сам он вовсе не склонен пенять на губительную для популярности его вида искусства смену исторических эпох. Видимо, именно потому, что радость творчества и создания произведений настоящего искусства для него важнее славы и популярности. Впрочем, для славы, говорит он, остались многочисленные фестивали, которых теперь гораздо больше, чем в советское время, и на которых, к слову, немногочисленные фильмы Алдашина собрали множество призов. Так что «Овчинка» длиной в несколько минут экранного времени по-прежнему стоит многомесячной режиссерской и художнической выделки.
Начнем с того, что буквально неделю назад вы стали членом жюри Академии киноискусства, знаменитой, американской.
Ну, я уточну, что все члены Академии, член жюри. То есть, меня...
Но членом Академии вы сейчас
члены
стали?
Академии.
Ну, вот, да. Вот. Так что все. Так что, во-первых, я вас поздравляю. А во-вторых, хочу спросить, а насколько это круто?
Ну, это не мне судить. Я пока не ощутил.
Никак
на зарплате это не отразилось.
А как же так?
Ну, больше стали смотреть снизу вверх. Но мне это, честно говоря, не очень нравится как-то.
Ну, вы что, теперь будете Оскаров раздавать?
Ну да, по своей категории, это и по анимационному кино, да. Ну как раздавать? Примерно так же, как на Нике показывают фильмы, люди голосуют, в общем, система. Везде одинаково.
У нас, если можно так сказать, кажется, один пока что Оскар в вашем жанре, да, это «Старик и море». Петровский, и то, снятый на японско-американские, японско-канадские деньги,
да,
и в Канаде, да?
Ну, режиссер-то русский. И у него еще 3 номинации, он уже 4-жды номинант Оскара.
Ну, это номинация.
Ну, номинация тоже приз.
Да.
Фактически это как на ступени. Первое, второе, третье место.
Угу.
А номинатов трое обычно, там четверо, максимум пятеро бывает. Поэтому я считаю, что... Вот еще Костя Бранзит был номинирован на Оскар.
Ну, номинирован, но Оскар не получил таки.
Да. Оскар, ну, фильм от этого хуже не стал.
Нет, ну, конечно, конечно. Даже как не стал лучше какой-то
я
фильм
могу сказать,
от того, что он...
Да, извините, что перебил. Да. Я хотел сказать, что американская называется киноакадемия, но, судя по списку, вот я попал в число 800 человек, которых пригласили. Так. Они не то чтобы говорят, вот вы будете, они предлагают. Угу. They want to accept your membership, угу. там пишут. Ну, я accept, заполнил анкету и стал членом, вот. А кто-то, может, и не accept из этих 800 человек. И они из очень разных
ленился
стран.
Ленился заполнить анкету просто написано.
А может и так, а может, просто подумали. Кто-то говорит, что там деньги берут за членство, там $500 в год. Ну, как членские. В принципе, не вижу в этом большой проблемы.
Мы привыкли, мы люди привычные.
Для кого-то это существенная сумма. Зарплаты наши известны. Вот. И, ну, по крайней мере, пока у меня денег не просили, скажем так.
Будем надеяться, что они попросят.
Ну, заплачу. Ну, надо же попробовать.
Да. А вообще в академии много вашего брата-мультипликатора?
Ну да, вот много.
Много, да?
Я не считал, но много. Я думаю, что человек там 300.
Как ух ты! Все-таки когда она создавалась там усилиями Ричарда Бартельмеса, Мэри Пикфорд, Дугласа Фербенса и прочих звезд,
вы об этом знаете явно больше, чем я. Имена все знакомые.
Я люблю кино. Как же не знать?
У меня теперь есть секретный код. Я могу зайти и все прочитать про историю премии. Я это сделаю обязательно.
Замечательно. Только я вам должен сказать одну такую вещь, что когда я попытался вот вчерась зайти на сайт Американской киноакадемии, оказалось, что он заблокирован. Решением, сейчас точно скажу, чтобы не быть голословным, согласно федерального закона 27 июля 2006 года, номер 149, об информации, информационных технологиях и о защите информации. Вот так-то.
Ну, не знаю, я зашел туда.
Ну, да, вот с секретным кодом. Вас вообще это все не смущает? Смотрите, еще иностранным агентом объявят.
Да нет.
Нет? Ну, по-моему, вы немного как-то, так сказать, нет. Какая-то тень сомнения мелькнула нет, в ваших глазах. Вы не знали, о том, что он заблокирован.
Где-то мы работал и деньги у них получал. В этом смысле.
Ну, это вам все могут припомнить.
И рекламу делал.
Ну, умел.
Кстати, в 91-м году
я
делал рекламу против лесных пожаров, чтобы там не поджигали лес, спички не кидали и так далее. Хорошо заплатили. Сериал делал для Cartoon Network.
До сих пор приятно вспомнить. 91-й год.
Если бы я его не сделал, у меня бы не было где сейчас жить. Потому что это все куплено на американские деньги. Ну, я понятно. Фактически купленный.
Так-таки. Ну, все.
Кто захочет, найдет, что сказать.
Да уж, в общем, вам, как я вижу, нечего, что называется, бояться.
Я честно отработал, они честно заплатили. Все. Тут мы квиты.
Бумажки на все есть. Приход, расход.
Конечно.
Почему я вспомнил те какие-то годы и Дугласа Фербенса? Потому что тогда же вообще мультипликационного кино и не было, по сути дела. Или в пеленках оно было, да? Какие-то там 20-е годы, да?
Ну, скажем так, что анимация-то появилась до того, как появилось кино, поэтому...
О, ну, начинаются мифы и легенды Древней Греции.
Это не мифы. Почему?
Нет, я понимаю, о чем вы говорите.
Анимация, да. Игрушки анимационные, где были движущиеся изображения, были до изобретения.
Ну, конечно. Ну, конечно. И всякие эти калейдоскопы, и всякие эти, в том числе, и такие, такие порнографические такие всякие штучки.
Ну, это я
штучки.
Не знаю, это вам виднее.
Практически не наблюдал. Они сейчас в стиле ретро, они воспроизведены. Продаются в Париже в сувенирных лавках.
Вот я обязательно буду в Париже поинтересоваться.
Вот такие вот штуки. Я еще, я разговариваю с вами, вспомнил, у меня в жизни был замечательный опыт работы с Сергеем Владимировичем Образцовым. Вот, и он вспоминал, как в каким-то в 30-е годы Калинин, вручая ему орден, он был тогда еще там молодой Образцов, и Образцов ему подарил книжку свою «Профессия кукольник». Угу. Калинин так посмотрел. Вот что значит советский интеллигент. Из любой ерунды профессию сделает. Да?
Да.
Вот так отчасти из мультипликации, наверное, получилось. Да? Ну, ерунды в хорошем смысле слова, да?
Да, в общем, в этом смысле все ерунда.
Ну, это да, с такой, так сказать, философской высоты, глядя на вещи. Конечно.
Я и занимаюсь, на самом деле, потому что с виду она ерунда, а, как сказал умный человек, выйти из жизни искусства, а зачем все? Остальное.
Абсолютно согласен.
На самом деле, а зачем?
Абсолютно
согласен. Остальная вещь прикладная, хотя очень необходимая. Ботинки нужны, врачи нужны, медсестры нужны, батюшки в церкви нужны. Все нужно.
Ну, а теперь вернемся в ваше детство, ну, потому что я знаю, что оно вам очень дорого. И родом вы из...
Ну, да.
Приморского славного
города. По крайней
мере,
все, что там было хорошо,
Туапсе,
то
да?
тебе дорожу, да, да, конечно. Да.
Я видел в вашем живом журнале, в Фейсбуке, как вы его фотографируете. Во-первых, шикарная фотография, а потом чувствуется ваше отношение. Чрезвычайно. Такой вы в себе такого сохранили, такого Петю Бачея. Да?
Это я не...
вспомнил. Катаевского, да. Катаевского.
Давненько его не перечитывал,
да? А почему никогда ничего не сняли об этом?
О море? Не успеваю пока. Собирался давно, да.
Да,
очень серьезно? Давно, но нужно просто сделать это хорошо.
Поэтому, хорошо, ну и получится. Хорошо.
Ну вот это, как говорится, чутье. Это, знаете, как грибники в лес идут. Хороший грибник знает, где грибы искать. Должно созреть. Поэтому я не ленивый. В общем, в этом меня упрекнуть нельзя. Но я чувствую, что нужно как-то додумать. Что другие фильмы я более быстрее как бы доходил.
Пока
они
что...
начинались как-то сразу. Ну там внутри, знаете, как лампочка зажигается, можно делать. Ощущаешь,
я понимаю,
понятно,
конечно.
Как. А тут пока так плавает. Чтобы не вышло еще какая-нибудь жалкое подобие сказки сказок или что-то в этом роде. Мне это не хочется. Хочется сделать что-то оригинальное, на самом деле интересное.
Вот ваш вид искусства. Мультипликация, анимация. Он адресован все-таки преимущественно детям? Или вот нет такого? Вот вы, снимая фильмы, какую вы публику, какого зрителя вы имеете в виду в первую очередь?
Что касается моих лично фильмов, ну, первые скорее были для взрослых. Потом я стал делать или стараться делать так, чтобы их могли смотреть все взроста, начиная вот с Рождества как минимум.
Да, Розила, замечательный фильм.
И ну, там их не так много, Рождество, и про Ивана Дурака и Бессмертный. Собственно, и все. Ну, так-то я поучаствовал в большой куче фильмов. Там есть какие-то адресные конкретно для детей. Но хороший фильм, он не имеет, как сказать, возрастных ограничений, скажем так. Я опять упомяну фильмы Хитрука. Там есть где-то прямая дидактика. Хотя это очень талантливо сделано, это увлекательно. Что он фильм, например, известный, который перевернул, скажем, историю российской анимации, сделал ее более свободной. Это «История одного преступления», потому что там новаторски был снят по сравнению с предыдущими фильмами. Хотя это новаторство было в рамках нашей, скажем, страны, потому что за границей независимая анимация, она давно уже была, как сказать, в более свободном полете, в свободном поле. Ну, у нас государственное, поэтому все сложнее. И этот фильм посвящен тому, чтобы не шумели, грубо говоря, ночью. И показано, почему, к чему это может привести. Там человек убил старушку.
Да,
не старушку, а просто буквально сковородой, или чем он там, я не помню, навернул. И вот такой печальный фильм. Но он как прекрасно построен. Вот. В этом смысле она... Ну, есть мораль, есть поучение, но его интересно смотреть.
А вот мультипликация как такое... Как такой, какая басня, иносказание. Как вы к этому относитесь?
И басня экранизируется. Ну, иносказание как? Для меня больше, ну, как есть, как Разлогов говорит, что касается предмета искусства, и перечисляет фильмы, которые в этом смысле интересны. Мне трудно так сформулировать буквально. Ну, вот мне нравится, больше всего нравится то, что делали и мои учителя, это Нарштейн, Назаров и Хитрук, конечно же, в первую очередь. Вот для меня это искусство. И там как бы все. Там есть и, наверное, какая-то и мораль. Хотя это меньше всего. Если есть мораль, просто скажи, зачем трудиться так долго, тратить столько времени и денег, если есть что сказать. Там не плюй. Ну и напиши, не плюй. Там. Быть плохим плохо. Напиши, повесь на стену. Кому-нибудь пальцем погрози. Фильм же для чего-то большего делается. Ну и умение... Собственно, это Толстой же определил искусство как способность заражать своими мыслями и чувствами. Я это и пытаюсь сделать. Иногда люди с зараженными чувствами прям буквально: ты манипулятор. Был у меня такой случай. Я человек посмотрел фильм, я говорю: какие манипуляции? Я делюсь тем, что у меня у самого есть. В общем-то, я и пытаюсь это делать, а не манипулировать. В этом смысле искусство все сплошная манипуляция. Но, по-моему, это как раз хорошее искусство, это опосредованное. Попытка рассказать о том, что ты лично знаешь, лично чувствуешь, что тебе помогает жить, в конце концов. Помогает жить, наверное, так. И это если передается, это тепло, или, как сказать, это энергия, или это даже не знание, это ощущение, то люди это любят. Я знаю, многим людям это надо, особенно у нас как-то. Вы знаете, фильмы ужасов это не жанр, как жанр, они родились не в, этот жанр родился не в России, потому что тут хватает ужасов.
Конечно.
И люди, которым не хватало адреналина, вот они толпами вали туда, там, я имею в виду Америка или там Германия, где это все происходило. Там первый фильм про Франкенштейна, ну и дальше там в Америке гигантская просто отрасль занимается фильмами ужасов.
Жанр, да.
Людям нужен адреналин, они его не получают, жизнь спокойная, а тут как-то не успеваешь заскучать. Поэтому нужно как раз обратное. И поэтому, может быть, и фильмы, которые я делаю, они там не особо успешны, потому что им этого не нужно. У них и так это все есть.
Что значит, не... А чем сегодня, чем вы меряете успех? Вы говорите, не особенно успешно.
Успех – это популярность, конечно.
Угу. Ну, мультипликация сегодня, ну, не сравнить ее с судьбу в этом отношении, в отношении популярности с тем, что было в советское время, да, когда мультипликация, рекламы никакой не было, но...
Ну, да, да. Ее постоянно показывали.
Она по телевидению постоянно, киножурналы из мультфильмов, да, состоявшие, да, постоянно.
Да. Ну, и да, мы сборники мультфильмов.
Сборники мультфильмов. Мы на всем этом действительно
это,
были
это есть.
Воспитаны.
Вы знаете, это есть, это иногда показывают, но по поводу того, что прям... Постоянно показывали по телевизору. Я помню, что это был показ один раз в неделю, получасовая программа, в четверг. Я
просто серьезно? Помню. Всего-то?
Да.
А такое ощущение, что этого было очень много. Нет. Потому что я вспоминаю, прилипаешь.
Прилипаешь, но раз в неделю.
Что вы говорите?
Или максимум два. Ну, можно проверить. Можно найти архивы телевидения, посмотреть.
Я вам верю, но вот я говорю, у меня был...
Я прям ждал понедельник, вторник, сейчас четверг будет раз, а там показывают какой-то не очень хороший фильм. Иногда показывают, прям такое разочарование, опять неделю ждешь. Это, конечно, тяжеловато.
Но зато кино. Зато кино и журнал, это тоже, я не знаю...
Особенно «Ну, погоди».
Конечно, это «Ну, погоди», это сборники мультфильмов. Если не «Новости дня», если не «Фитиль» или не «Ералаш», то это мультфильмы.
Или хотя бы один мультфильм просто показывали.
Да, да,
перед...
да. Да,
было такое.
Да, да, да. Ну, не случайно, что памятники стоят, и «Чебурашки», и «Крокодили Гени», и «Старухи Шипокляк».
Вы знаете, я не могу сказать, что в этом смысле анимация не обделена, потому что в сети миллионы просмотров люди смотрят. И не меньше. Просто это не так заметно. Внешне. Потому что в телевизоре они тоже есть. Я рано просыпаюсь, там надо в 5-6, и по некоторым каналам идут старые советские мультфильмы сплошняком по несколько штук, там получасовые программы. В общем, идет. Я не уверен, что дети в это время уже проснулись.
Вот это-то и непонятно. До какой степени все-таки нынешние там дети вот настолько на этом, что называется, настоены, настолько на этом воспитаны, как были мы, для которых эти все мультфильмы действительно и эти все персонажи были просто такими спутниками жизни.
Ну, какие-то из них до сих пор живы и живут.
Абсолютно.
И в игрушках, и в фильмах, и в всяких играх там. Все это показывается. Но большинство фильмов, конечно, утонуло просто в истории. Сейчас новые фильмы делают в большом количестве. Сейчас сериалы огромное количество делается даже в России. Очень много. Угу. Не могу сказать, что они прям какие-то выдающиеся, но люди их смотрят. Просмотров миллионы.
А как вы относитесь к такому полнометражному мультипликационному кино?
Я считаю, что я не вправе отнимать у людей время жизни, если мне ничего сказать, ну, или ничего показать. И потом еще я так шутя говорю, когда с людьми встречаюсь, я говорю, что я почему короткие фильмы снимаю? Потому что если он плохой, то люди будут недолго мучиться. Там 10 минут можно потерпеть. А если он будет хороший, они его запомнят и коротким. Вот и все. Все смеются. Ну, в общем, это отчасти правда. Полнометражные фильмы все-таки это бизнес прежде всего. Потому что это огромные расходы, и если он не приносит кассу, то тот его производит просто разорится и не будет никаких... полнометражных фильмов. Поэтому многие из них, ну, видно, что тут потрафил, тут я подделаюсь под зрителя, тут подделаюсь, тут он заскучает, а тут я это запущу, чтобы ему было приятно. И вот это вот бесконечное маркетологические вот эти все пункты торчат, как белые нитки из этих фильмов. И поэтому они большинству своим не нравятся. Но я просто уже старый в этом смысле. Эти фильмы-то смотреть, они же не для меня сделаны. Дети смотрят, дети радуются.
А если...
Лучше меня не спрашивать.
Если не только о детях. Вот говоря, вот, например, Гарри Бардин, замечательно сидевший на этом стуле, в этой же передаче, он считает, что анимации, мультипликации, например, доступна и большая его литература, «Братья Карамазовы».
Да, доступно чего? Гофманиаду сделали недавно.
Но как вы считаете, что... смысл в этом есть? Вот «Братьев Карамазовых» сделать, знаете, в жанре анимации?
Я не могу. Если бы я знал, что, какой в этом смысл, то я бы, наверное, и сделал бы. Yeah. Надо сидеть долго соображать. Uh-huh. Наверное, надо. Вообще большая литература? Ну, доступна, конечно. Почему нет? Просто для чего? Зачем?
Большая, я имею в виду не только в смысле качества, но
я
и такую,
понимаю. Да,
так сказать,
и по объему. Да,
да, типа эпопея.
Да хоть «Войну и мир». Все что угодно. Просто для чего? Есть просто любители кукольной анимации, например, они смотрят кукольное кино. Есть сейчас очень много фильмов делают полнометражных для взрослых, но не у нас, а за границей. Mm-hmm. Вот сейчас я смотрю отчеты о фестивалях. Я последний не ездил в Загребе, в Анси. И там прям целая серия полнометражных фильмов, посвященные судьбам людей реальных. Это все сделано довольно качественно. Просто у нас это не развито. У нас есть тренд, так называемый, государственный, на детскую анимацию. Воспитывать молодое поколение. Угу. Вот все и воспитывают. Даже те, кто не очень умеет, все равно пишут. И это, чтобы воспитать молодое поколение. Дайте денег, мы снимем кино. А, вы хотите воспитать, дайте денег. Если напишут, ты хочешь воспитать, не будет тебе денег.
Сравнивая с советским временем, когда, насколько я понимаю, мультипликация и производство мультипликационных фильмов были, что называется, в фаворе, да? Или я ошибаюсь?
Да нет, по объему то же самое примерно.
То же самое,
даже,
да?
Может быть, сейчас больше производят. В сумме, угу, конечно, больше, намного. Делали где-то 40 фильмов, минут 400, значит, в год, в среднем, я, угу, полагаю. Ну, я исхожу из тех цифр, которые называл Назаров. Ну, он говорил, что из этих 40, там, ну, 10% были такие. Все их показывали где-то.
Это в то
но
время?
Они сетанули, да. Угу. Ну, 70 лет по 4 фильма в год, 4 на 7, сколько получается?
28.
280 фильмов, значит, более-менее. Угу. Золотая коллекция из них и состоит, я, угу, полагаю. Вот. Тут возникает вопрос, я еще когда был жив руководитель департамента кино Лазарук, тогда Сергей, он, угу, говорил, ну, надо же всем сестрам по серьгам, будут письма писать, жалуются, что нам не дали. Дело в том, что даже в Швейцарии та же самая история, мне рассказывали швейцарские аниматоры, у них там меняется эта экспертная комиссия, которая дает гранты. Угу. Они там также собачатся, говорят, а, вы своим даете?
Ну, своим, да. Ну, во всем мире, самое, во всех видах творчества все равно это будет. Все равно это будет.
Ну, где-то эгоизм, это происходит нарциссизм, более просто цивилизованно. Понимаете?
Ага.
Мне даже вот мой однокурсник Пеп Эдмонсон, с которым мы делали фильм «Келе», позвонил из Эстонии ночью, он просто был так взбудоражен, его назначили экспертом, он начал разбираться, говорит, они же делают фильм на деньги налогоплательщиков, надо делать такое кино, чтобы налогоплательщики хотели это смотреть. Просто дай нам деньги, иди нафиг, мы сами знаем, что надо делать. То есть он там тоже с коллегами, видно, поссорился, но я как-то к этому привык, раньше переживал. Моя работа заключается в том, чтобы выбирать сейчас вот проекты режиссеров для подачи там Минкульт. Ну, у нас хоть совет там, угу, у него.
Но вы уже не руководите Союз мультфильмом, нет?
Нет, а я ему не руководил. А... Я только художественно руководил.
Я понимаю, что художественно
вот
руководил.
Короткометражное кино.
И я помню по прессе, просто я помню, что была такая история, в общем,
да,
каких-то непростых таких,
а там все было
конфликтов.
Непросто.
Года два назад это было, да?
Ну, это было, на самом деле, тянулось, по крайней мере, с момента моего прихода. Вот, угу, до за последние два года, по крайней мере, стабилизировался. Там же сейчас директор Борис Машковцев и, угу, председатель правления очень энергичная Юлиана Слащева. Очень, так сказать, они сделали больше, чем предыдущие три, которые один за другим сменялись. Ну, так получилось. Ну, просто пять директоров за 4 года – это очень много. И каждый с новой командой, как это была чехарда, но это ладно. Ну, что-то удалось сделать, я рад. Какие-то фильмы все-таки мы вышли, и «Союз мультфильм» стал выглядеть прилично, и на международных фестивалях появился. Я думаю, наград 70.
Даже был какой-то период, когда он совсем,
да, лет 20, как бы, ну, что-то там производили, но
лежал.
Все как-то шарахались уже от логотипа, потому что ничего хорошего не выходило оттуда в то время. Может, я кого-то этим обижу, кто в это время там работал. Ну,
но это правда.
Ну, что делать? Но это не мое мнение. На фестивале, например, в Суздале или в Тарусе, когда видели, «Союз мультфильм», все валили из зала. А потом вдруг... У нас, на самом деле, если я правильно считаю, где-то больше 70 уже призов со всего мира у фильмов, особенно фильмов короткометражных. Последние 5 лет.
Я понимаю, что это призы. А вот как...
Это призы публики. Там много призов публики. Угу. Люди смотрят, и им нравится.
Но это публика фестивальная или какая?
Разная.
Потому что я вот просто... Я не очень представляю себе, а как публика сегодня в кино смотрит мультфильмы. Потому что, насколько я понимаю, вот этого как бы такого жанра киножурнала, его больше не существует. Как мультфильм вот в
собственно... Сборники, почему? Сборники демонстрируются. Вот «Горы самоцветов» показывали. То есть пока я еще работал в пилоте, были такие, как сказать, сеансы в КРО, еще где-то. Угу. То есть есть система такая, когда показывают наборы фильмов.
Угу. Она и публика на это ходит.
И в Европе это есть, да, и еще Европе хорошие сборы.
Понимаю.
Зависит от качества. Приз публика, фестивальная публика. Всегда очень точно градус определяется зрительского интереса. Я вот могу просто поспорить с кем угодно, что приз публики фестивальный совпадет с интересом публики обычной. Потому что там угу. все держится на том, нет, как нет. человек рассказывает, какой там темперамент, что он туда... Не на каких-то, как это говорят, я знаю, что фестивальное кино, это вообще с отрицательной коннотацией часто употребляют. Ну, это не там для своих, там какие-то заморочки,
да,
ничего подобного.
Всякое.
Есть такие фестивали несколько, да. Угу. Есть несколько, где не нарративное кино вообще показывают, или там жанровое. Но большинство фестивалей все-таки приз публики, как минимум, это вот публика любит, все. А они чаще всего, как дети на это смотрят. А не то, что, а давайте сейчас... изобразим, что мы такие умные и дадим.
Сказать,
вот
да.
не... Нет, они как-то вот голосуют настроением своим. Mm-hmm. Я видел, как дети голосуют. Например, есть такой фестиваль в Ярославле «Золотая горошина». Там буквально приз из золота горошины сделан. Ну, не летая она такая, дутая.
И небольшая, наверное, да?
Небольшая. Ну, вот
диаметр. Ну, как горошина должна быть.
Побольше. Раза в два, да. Ну, горошина. Я видел, как дети голосуют. Они прямо посмотрели и бегут, там коробочки, у каждого фильма коробочки, mm-hmm. и у них какой-то фантик, и они туда свои фантики. И вот там вот, ну там 2, 3, 5, и вдруг гора фантиков. Понравилось, видно сразу, просто сразу видно. Большинству все-таки нравится этот фильм. Вот был фильм такой, союз мультфильма «Хоботенок», вот он получил mm-hmm. приз детской публики.
Простите.
Что такое? Опять это слоненок. Безобразие.
И не ушиблись? А куда только родители смотрят?
Я уже много лет считаю, что приз публики для меня не менее важный. Если, может, даже более важный, чем приз жюри.
Ну, это очень,
жюри,
конечно,
там да. компромиссы, какие-то свои мотивы, которые трудно учесть. Вкусы там 3 человека или 5. Но когда вот так вот угу. полная коробка навалена, и публика вот... полюбила. Ну, счастье.
Нет, ну и в художественном, в большом кино, в игровом кино приз публики всегда очень, что называется, котировался и котируется. Это тебе не баран начихал.
В игровом кино есть такие феномены, когда кино, в общем, довольно паршивое, а народ идет. Есть такие режиссеры, я сейчас не буду их упоминать.
Народ валит. А в вашем деле такое невозможно?
У нас же надо уметь рисовать. Если ты не умеешь рисовать. А когда рисуешь, у тебя уже какая-то изобразительная культура. Изобразительная какая-то другая подгружается. И как-то это все угу. на каком-то, в общем, приличном уровне держится.
Раз уж мы заговорили о живописи, я вспомнил еще один ваш проект. Это вот «Записки сумасшедшего», которые были как-то сделаны. Вот расскажите, мне это показалось чрезвычайно интересным.
Ну, это не мой проект.
Но вы участвовали в нем.
Ну да, это есть такой прекрасный музей зверя, вот да. далеко от вас,
совсем
через
недалеко.
Садовое, да, рядышком. Угу. Прекрасный музей, художник, конечно, замечательный, экстраординарный. И они делают выставки тематические, иногда собирают. Одна из них была про Андерсена, например, то есть творчество Андерсена, иллюстрации к Андерсену, сказки Андерсена и творчество Зверева. Уже тогда мы сделали несколько, с моими студентами сделали несколько таких анимационных вставочек в какой-то фильм. Там показывают, это инсталляции не назвать, но такие видео... арт, что ли. Ну, в общем, неплохие это проекционные всякие истории. Вот. А в этой ситуации сказать, что вот давайте сделаем как двухминутный сюжет, связанный с иллюстрациями Зверева к запискам сумасшедшего Гоголя. И дали мне сканы оригиналов этих рисунков. Придумали на ходу, как-то сюжет сложился. Такая, знаете, это напоминает трейлер фильма. На самом деле это не фильм, а так... И оживили эти иллюстрации, насколько это возможно. Собственно, я не оживлял, я это координировал работу двух молодых аниматоров. Они там в титрах есть. Саша и Миша. Это молодые гиковские выпускники. Сейчас они уже несколько лет прошло. И они сделали еще одну работу после этого. Собственно, делали молодые ребята. Я им там помогал, подсказывал. В сумме получился неплохой фильм.
Получилось очень, по-моему, занятное.
Но это буквально вот оживленные рисунки из Верина.
А как так получилось, что Гоголь у вас оказался изображен в виде наседки, если не ошибаюсь?
А это рисунок Зверева.
Зверевский, да?
Мы ничего не придумали.
Ничего не добавили.
Ни кадра, ничего. Угу. Иногда мы компилировали из нескольких рисунков композицию общую, но все, что там есть, это все из рисунков Зверева, угу. Из оригиналов. Угу. И даже стиль самого рисования старались максимально соблюсти.
Как вы относитесь к сатире в мультипликации? Такой политической сатире?
Ну, когда она делается быстро и легко, ну, как на злобу дня.
Спрашиваю, потому что я вспоминаю ваш фильм «Пуч».
Ну, его довольно быстро делали за 2 дня. Угу. И сейчас бы я, наверное, не стал делать. Мне просто жалко сил и времени. А тогда было как бы и настроение. Ну, в общем, все сложилось.
А почему сейчас не стал бы делать? Сейчас много, что называется, тем для такой политической сатиры. Причем уже...
Нам за это не платили, во-первых. Ага. Это мы просто сделали, потому что чувствовали так и сделали то, что чувствовали. Насколько это там объективно, субъективно, это все не важно. Что там было потом, уже не важно. Было такое настроение, было ощущение, что нужно что-то сделать. Вот. И... Я, поскольку был знаком достаточно хорошо с Анатолием Григорьевичем Лысенко, с директором он тогда РТР, я к нему пошел, говорю, вот есть такая идея, вы как? Он говорит, ну делайте быстренько, покажем. Пошли, да и сделали, собственно, и все. Саша Татарский поддержал, все группы аниматоров собралась, буквально за 2 дня мы сделали.
Получилось очень симпатично, хотя сейчас, конечно, уже время внесло другие оценки, но это же не в этом дело. Сделано это весело, сделано это живо, и, конечно, глядя этот мультфильм, вспоминаешь настроение того времени, они были...
Да. Я не знаю, какие там оценки, я совершенно не переоцениваю того, что
нет,
произошло
дело, тогда. Дело не в переоценке. Но оценка той же фигуры Ельцина, она другая уже теперь в сознании. Но тогда все было так, так мы думали.
А у меня тоже.
Хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо.
Если бы был выбор, я не знаю, я бы опять выбрал то же самое, наверное.
Ничего себе.
Ну, судя по... Хорошо. По телевизору то, что видно, по крайней мере, то, что происходит с телевизором. Было лучше, явно.
Кроме
телевизора, все остальное тоже было чуть-чуть.
Нет, в этом смысле да, но не будем забывать динамику. Все шло к тому, что мы имеем сейчас.
А, все, да, диалектику
увы.
Никто не отменял.
Увы.
Как говорят, и советский паралич – самый прогрессивный паралич в мире.
Это точно. И мы как бы начали с этого разговора. А почему вот, в частности, ваш брат-аниматор так, я не знаю, так любит ли, но, наверное, охотно работает
мой брат
на Западе? Замечательно. Работает на Западе, действительно, вот мы упоминали и «Старик и море».
Там, во-первых, платят больше, во-вторых, условия работы лучше. Вот и все.
А как...
Какие-то проекты просто невозможно здесь реализовать.
Почему?
Ну, потому что...
Средств столько не дают.
Непредсказуемый результат финансирования. Угу. Подаешь и сидишь как ждешь. Дадут, не дадут. То есть у полнометражного кино есть питчинги. У нас нет никаких питчингов. Угу. Я имею в виду на уровне Минкульта, по крайней мере. И результаты вот просто вот сейчас мы тоже подали, сидим, ждем. Дадут, не дадут. Может, дадут, может, не дадут. Я даже поэтому перестал, меня приглашали в экспертную комиссию Минкульта когда-то давно, но я отказался, потому что, поскольку я не влияю на результат. Но я зато влияю на то, что происходит на самой студии, по крайней мере, именно выбор самих проектов. У нас очень хорошее в этом смысле кино получается, и этому рад очень.
А вот там, на Западе, кому адресована анимация?
Самым разным людям.
Самым разным,
она
да?
очень разная. Да. Там и детская есть очень хорошая, и взрослая, есть вообще странная. Есть даже такая, скажем, с точки зрения наших трендов тут, моральных, это вообще болезненная, так называемая. У них нет запретных тем.
Угу. Ну и это тоже, видимо, конечно, мотивирует, что называется.
Ну, независимое кино иногда люди делают вообще без денег. Просто есть, сейчас же технологически, слава богу, анимация доступна любому желающему. Есть компьютер, есть видеоуроки, есть программы. Я-то в Москве и живу даже поэтому, потому что в то время, когда я сюда переселился, именно это было связано с тем, что здесь студии, на которых можно работать. Дома невозможно было поставить станок, проявочную машину, где-то вообще все брать. А сейчас вот у меня товарищ, он шныряет по всему миру, у него под мышкой просто лаптоп, и там вся студия. Делает фильмы и для крупных каналов, для Cartoon Network, делает для Николодиона, для английского, это канал Плюс, там, для французов. Фильмы делает просто в ноутбуке.
А вы?
А я нет. А я не умею. Но зато он не пишет картины, а я пишу. Мне нужна помощь профессионалов. Я приглашаю, когда нахожу деньги. Ну вот про Ивана Дурака, Гарри Самоцветова, «Бессмертный» я делал с хорошим. Там небольшая группа, но очень хорошая. И благодаря им я это кино сделал.
Я хочу, чтобы вы рассказали немного про этот замечательный, по-моему, совершенно фильм «Рождество». Рождество. Как, собственно, и замысел появился, и как это все делалось?
Я честно скажу, вот когда говорят, как замысел появился, вот этот момент совершенно...
Да, это лайми, я как-то сказал, банальности.
Просто я нашел, вот здесь в книжке есть картинка. Я момент, когда я решил, по крайней мере, делать это, я помню. Как что-то там бродило уже в голове. Во-первых, я занимался тогда рекламой, и мне это уже обрыло на тот момент. Ну, как-то чувствовал я... Особенно рекламируют товары, которые на самом деле не так хороши, как они говорят. И меня это всегда как-то неприятно нервировало.
Превращает в циника.
Я снимаю какую-то... То есть платят вроде хорошо, но как-то людей надувать не хотелось. Я с тех пор делал только рекламу, которую не надувало людей. Вот эта картинка, это... французская барельеф из французской церкви в городе Отю или Отон, я уж не помню, как по-французски это произносится, это ангел будет волхвов. Вот он пальчиком трогает мизинец самого верхнего, он глаза открыл, а эти еще спят. И вот эти волны, которые сходятся. Вот эту картинку я когда увидел, я подумал, о, как можно сделать. Ну, то есть вообще сам тип рассказа, потому что такого нет нигде. В текстах в евангельских нет этого момента, чтобы он трогал. Или вообще как это? Вот он придумал. И я начал рыться в истории искусства, пересмотрел все сюжеты, какие смог найти в живописи. Но интернета тогда не было. Может, он и был? А может, и был. Но у нас его точно не было.
Ну, не было.
В общем,
нас, да.
книги, репродукции, музеи, везде искал материалы. И видел, и насобирал массу замечательных таких вот, ну, как сказать, апокрифических в каком-то смысле, или, так сказать, выдумок художников на тему Рождества, на тему Благовещения. Много трактовок каких-то. Художники все добавляли что-то свое маленькое. И, ну, и сам чего-то сочинял, и в результате получился такой сюжет. Я просто помню, как тут очень меня это окрылило. Я прям строчил этот сценарий. Ну, вот. И, кроме этого, музыка, которая, мне казалось, должна быть... Основа этого фильма – это «Аллегретто» из «Седьмой симфонии Бетховена». Очень известная, конечно, она, можно сказать, замыленная, уже избитая, такое общее место. Но мне показалось, что если соединить это с этим действием, оно должно было быть 7 минут длиной кино. И действие должно следовать музыке, они должны вместе работать. Но у меня это не получилось. Поэтому только фрагменты этого «Аллегретто» фильма нашли. Фильм растянулся. В общем, для меня это был такой опыт как сказать, буквально езда в незнаемое, и я в итоге получил вместо 7-14-минутный фильм.
Да-да, я помню, что он для вас, по вашим меркам, это такой длинный фильм.
Ну, он, нет, не то, что длинный, он просто, он так вырос, потому что я написал сценарий, нет, стал разыгрывать сюжет, и просто лепилось одно к другому, и вышло, что он вот такой длинный. И выкинуть ничего нельзя. Вроде все вот так, значит, такой. Вот люди стали говорить, что им нравится.
Да, фильм замечательный. Фильм... А еще вы очень любите снимать всякое там про букашек и жучков. Да?
Ну, не
так
всякое.
Как ходит за вами слава.
Не знаю. Не то, что любил. Ну, сериал мы сделали, да.
Сделали.
Мини-сериал, это пилот сериала.
А вот это какое-то... В этом есть заложено какое-то иносказание такое, да? Ну, начиная с такого простенького, без бумажки ты букашка...
Кому нужно иносказание, он его найдет в любом месте. Даже в этой пустой чашке из-под кофе. Чашка нет, пустая,
но это намекает на то, это уже будет такой высосанный из пальца.
Да.
Но почему все-таки букашки?
Потому что их легко рисовать. Они просто устроены. Потом есть фильм прекрасный Назарова, Эдуарда Назарова. Это один из моих любимых фильмов. Я просто поразился, насколько это лихо сделано, и весело, и смешно. И они там такие немножко туповатые и смешные. Ну, в общем, у нас такого кино очень мало было.
Так, да.
Это по сказке Бьянки «Приключения муравья».
Да. Замечательный мультфильм, я помню, замечательный.
Я даже, когда поступал на высшие курсы режиссерские, написал рецензию к этому фильму. Я тогда был настолько дремуч, что не смотрел в титры, кто его снимал тогда, как для меня это не очень было. А потом, когда я выяснил, ну, естественно, восторженную рецензию написал, меня приняли тогда, и выяснилось, что автор этого фильма там преподает. Я подумал, боже мой, они сейчас подумают, что я нарочно расхваливал фильм, чтобы ублажить преподавателей. На самом деле нет. Эдуард Васильевич очень был, как сказать, строгим ценителем, очень хорошим учителем и мерилом. Вот, мерилом, да.
Камертоном.
Нет,
Камертон, понятно. А сказка Бьянки, кажется, называется «Как муравьишка домой попал».
Название не помню. По-моему, так называется «Приключение».
Или «Приключение муравья». Но я помню очень хорошо знаю. Мультфильм и сказку замечательную.
Я с детства помню. У меня была в мягкой обложке книжечка. Но как-то она не настолько запала, потому что фильм совершенно другим боком повернул эту историю для меня. Она стала ярче. Та была немножко страшноватая. Он просто опаздывал. А тут столько событий еще наверчено. Собственно, вот этот принцип наворачивания я использовал потом во всех следующих фильмах. Ну, как сказать. Ну, как сюжет – это елка, а все, что я придумываю, это елочные игрушки.
Это игрушки.
Они это превращают в зрелище, которое привлекательно.
Да. А что вы сейчас снимаете? Снимаете, рисуете, как правильно
я
сказать?
Я сейчас, знаете, не снимаю и не рисую фактически. Потому
Почему?
Что у меня получилось две работы. Я работаю на «Союзмультфильме». С режиссерами короткометражных фильмов. Это довольно большой объем работы. Там и по сценариям, и по, ну, по ходу работы много забирает времени. И еще я руководитель направления в Институте бизнеса и дизайна по иллюстрации и анимации. Это новое направление открыли в этом институте. И я пригласил хороших педагогов. Программу вроде собрали приличную уже. 2 года это происходит. В общем, этого хватает выше крыши. Но меня устраивает результат. То есть вырастает куча. Вырастает много хороших молодых художников. Это видно, как они растут. Это, знаете, как приятно, как на грядке, что там поливаешь, оно прорастает. И в то же время на студии делаются хорошие фильмы. И у меня просто очень много должно быть хорошего кино. Его должно быть много. Я делаю все, чтобы его было много. Стараюсь, по крайней мере. Потому что, ну, я один могу сделать один фильм в год, все.
Ну, хорошо, но вы собираетесь дальше снимать фильмы или
там,
нет?
Не знаю.
Или уже там делиться опытом?
Нет, я же говорю, должно созреть. Это необходимость какая-то. Профессионально я могу решать проблемы других людей. А для своего фильма нужно вот это вот. Это как жениться, скажем так.
Ну, я понимаю, это как любовь.
Как много девушек хороших, но лишь одно из них тревожит.
А еще я знаю, что вы птичками занимаетесь.
Я ими не занимаюсь. У меня просто они живут.
Так. Живут где? На балконе?
Нет, они просто по квартире летают.
По квартире летают?
Они умные. Да, им когда показываешь швабру, они
какие?
Сразу летят к клетке.
Что за птички?
Амазинки. Это, как я вычитал, это австралийские воробьи. То есть вот у нас то же самое, что если наших воробьев сейчас отвезти в Австралию, продавать их как заморских птичек, их, наверное, будут покупать. Яркие, маленькие такие, крохотные.
Я знаю, я видел их, как бы так сказать.
Чирикают, как своей жизнью живут, там яйца высиживают, я им не мешаю.
То есть они даже не в клетках, что ли?
Клетка есть, там корм у них, кормушка, это поилка, они туда залетают, едят, дверь открыта. Я поставил ветку старую, ну, тополя обрезали, угу. подобрали мы ветку, поставили им, они на этой веточке сидят. Все. Залетают. Иногда пытаются еще куда-то там, но я стараюсь, чтобы не травмировались. Считаю, что какая-то животинка должна быть в доме.
Конечно.
У людей. Но просто работы столько, что собаку завести это уже. Вот собаку точно. Я как-то так сравнил, говорю, так жениться, хоть развестись можно, а с собакой же не разведешься, она же нет, любит до смерти.
Это как это ребенок, беда. Это уже да, не как жена, это уже...
Я, конечно, поражаюсь мужеству тех, кто это держит собаку. У меня в детстве была собака, с тех пор я как-то...
Ну, я думаю, хотя я и собачник, и кошатник, я думаю, что все-таки птиц держать дома, это... Вот для меня это... Да очень большая, плохо. Очень какая-то представляется, как дело сложное и ответственное.
Да вообще никакая. Просто они сами все соображают.
Ну, не дай бог, куда-то вылетят. Куда-то,
да куда они вылетят?
Во что-то это самое стукнуться. Чего тебя знает?
Сдохнет, новую купим.
Сколько у вас?
Я шучу. Сейчас 6 штук получилось. Ну, было 2, потом 2 еще родили 2. Получилось 6. Случайно. Очень смешно наблюдать, как. Они очень чистые, они сами моются. Моются каждый день. Целиком. Вливаем такую бодейку воды, и они туда залезают, плещутся. Потом чистят, друг другу голову чистят. Это замечательное. На самом деле, когда наблюдаешь птиц, понимаешь, что птицы, хоть у них мозги-то сгорошены буквально, угу. а то и меньше, наверное.
Но ну, что сгорошены? Пропорционально их массе тела?
Ну, эти все вот, у этих точно сгорошены, у них-то угу. даже меньше, в пол горошины. У них там есть чувства, они друг друга где-то любят, кого-то не любят, они друг друга гоняют, издают всякие звуки, интонации разные, выражение даже лица, хотя вроде клюв и два глаза сбоку, угу. а все равно выражение заметно по позе. В этом смысле как-то расширяется представление.
Нет, но я уверен, что животный мир устроен не менее, а я думаю, даже более сложно и совершенно, чем человеческий. И они нас понимают, а мы вот их... не всегда.
Я про сложность не знаю, но мне кажется, или совершенство. Но благодаря интернету, где огромное количество роликов о взаимодействии людей и животных, uh-huh. о взаимодействии или как о совместной жизни разных животных, как они друг к другу относятся, как они помогают друг другу. Медведь, который вытащил ворону, которая утонула в зоопарке. Не видели ролик?
Нет, не видел.
Она упала в воду, не может вылезти. Он наклонился, и лапы ее так выдернул, и все, и пошел дальше. А она там... Как гуси или лебеди кормят рыб из своих кормушек.
Ну да.
Как там, я уж не говорю о том, что материнский инстинкт там позволяет, там, то кошка ежат выкармливает. Это какой-то общий, они все разные,
львицы,
но при этом какой-то общий мир, который гораздо ближе к человеку, чем казалось мне до тех
конечно,
пор, пока это
конечно,
показал
я
интернет.
Про то и говорю.
Потому что никакие клубки на путешествии или в мире животных не показывал такого близкого приближения к этой жизни животных. Ну, в мультфильмах, да, кстати, да. В мультфильмах антропоморфные зверушки давно уже...
Ну, конечно, я же поэтому на эту тему ваших птичек и вывел разговор, потому что как же...
Я могу сказать, что фильм про букашек вот наш, он повлиял на отношение некоторых людей к букашкам. Да. Мой приятель так уж сказал, что я вот хотел таракана раздавить, потом вспомнил букашек, а он сам анимировал. Угу. Нет.
Совершенно точно.
Не стал. Хотя надо точно. Было давить. Все равно.
Это другое дело, что надо или не надо, но такие вещи, как ваш фильм, они помогают понять, что это тоже как-то... Мы это понимаем, но не держим глаз, что это же живое существо, живая жизнь и тоже Божье создание.
Да, но главное в крайности не впадать.
Не надо впадать в крайности.
Потому что иначе, как вы знаете, что если в прогрессии наследство одной мухи в течение года может покрыть землю слоем толщиной несколько метров.
Да, нет. Ну, не нужно, конечно, превращаться в тибетских монахов, которые идут и перед собой метут метелкой, чтобы ни одного муравья не задавить.
Повязки тоже для этого.
Да. Но, тем не менее, давить их не нужно. Ну, замечательно, что, мне кажется, разговор о кино, о мультипликации мы вывели на такую какую-то тему жизненную, что называется, правда?
Давите, но знайте меру, товарищ.
Но знайте.
Да, потому что, как вы знаете, чем мельче животное, тем больше плодовитостью оно обладает именно в силу истребляемости другими.
Да.
Слоны большие, детей мало. Мухи маленькие, детей много. Да.
Ну, в конце концов, и человек по отношению
если
много
бы, наоборот,
к чему мелкое животное.
Если бы слоны плодились, как мухи, я вот сейчас представил. Кошмар.
Последний такой, может, задам псевдоумный вопрос. А вот что доступно мультипликации как виду искусства, что недоступно другим искусствам? Есть такое?
Сейчас, наверное, уже нет, потому что, во-первых, в области кино сейчас я могу сказать, что анимация с живым кино уже срослась намертво, потому что ни один фильм не снимается в реальном пространстве, все достраивается. Компьютерная графика – это тоже анимация.
Ну, конечно.
Спецэффекты – это, в общем-то, тоже анимация специфическая, но все-таки все эти вот, даже если вспомнить эпопею с Гарри Поттером, все эти животные, драконы, все эти летания на метлах и так далее – это все равно анимация. Художник может оживить то, что он нарисовал. Для меня это всегда было чудом с первого моего персонажа, который вдруг пошел, и я испытал совершеннейший восторг. Но это мой рисунок, это мой авторский восторг. Это, как я его называю, материнский синдром. Мое дитё ползает, плачет, какает, оно живое. Вот. Но это не значит, что это всем интересно. А дальше, как сделать это интересным для зрителя, это уже, конечно, задача сложнейшее, потому что получается, что нужно совмещать в себе и способности хорошего актера, режиссера, естественно, и художника, и сценариста. Ну, иногда сценарий, правда, пишут другие люди, но многие режиссеры пишут сами свои истории. И когда эти четыре штуки совпадают, ну, это просто можно лопнуть от натуги. То есть поэтому хороших фильмов мало, потому что это трудно совместить. В кино согнал актеров, построил декорации, экшен, там кто-то снимает, кто-то кого-то пудрит. А тут ты все сам делаешь, каждое минимальное движение персонажа ты должен нарисовать. Это, с одной стороны, сложно, но вот этот контроль как-то, с одной стороны, даже привлекательный. Надо моргнуть, он моргнул. Надо остановиться, он остановился. Он не пьет, вовремя приходит на съемку, нарисованный персонаж. Не просит прибавки к жалованию. В этом смысле это выгодно, но это чертовски сложно. И, в общем, поэтому этим занимаются, конечно, фанаты своего дела. То есть хорошие фильмы делают все фанаты. Вот всех, кого я знаю, они все фанаты.
Я представляю себе, это необычайно просто кропотливый труд.
Это же, пока он сидит и все это делает, он теряет время. Он не ходит на всякие тусовки, на гулянки, не ходит ни по клубам, никуда не ездит. Он просто весь погружен в это дело.
Замечательно. Только, пожалуйста, единственное, я вас прошу, просто снимайте кино. А не только там какой-то институт, бизнес и все прочее, как он называется. Хорошо?
Хорошо.
Спасибо.
Я постараюсь.
Спасибо, пожалуйста, вам большое. Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был художник, режиссер-мультипликатор Михаил Алдашин. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
«Археология. Будущее» – программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило.
Впервые собака была клонирована где-то в 2009-2010 году. Кроме этого, есть клонированные лошади, на котором пару лет назад разрешили участвовать в соревнованиях. В Соединенных Штатах разрешено использовать мясо клонированных животных в пищу.
Первый выход в эфир по субботам в 19 часов после новостей. На средних волнах в 22 часа.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу, все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. свободный информационный мир. Радио «Свобода».